В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте. Украинский Майдан и антисемитизм. Межнациональные отношения и украинская революция. Как межнациональные отношения складываются в эпоху кризиса на Юго-Востоке? И как влияет конфликт на Донбассе на то, как строится в Украине межнациональный мир? И может ли этот межнациональный мир быть взорван войной на юго-востоке Украины? Обо всем этом мы разговариваем с нашим гостем, представителем Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосифом Зисисом. Здравствуйте, Иосиф.
Добрый день.
Известным в прошлом правозащитником, диссидентом, членом украинской хельсинской группы. И на Майдане, Иосиф, вы представляли даже не еврейские организации, а Ассоциацию национальных общин Украины.
Конгресс национальных общин Украины.
И вот тут был очень интересный момент, да, который как бы в корне отличается от того, что предлагает российская пропаганда. Потому что российская пропаганда, она воспринимает то, что происходило тогда в Украине, то, что происходит сегодня, в основном как такую этническую, да? Этническую революцию, которая связана, прежде всего, с праворадикальными националистическими движениями, и для которой лозунг «Украина» главное, так сказать, «понад усе», главный, так сказать, приоритет, связан именно с украинской этничностью. И вот возникает вопрос, а что национальные меньшинства тогда делают в подобных процессах?
Ну, знаете, вот я не менее активно выступал на прошлом Майдане в 2004 году, и я могу вот со всей убежденностью сказать, что тот Майдан был более этноцентричный в украинском смысле слова, чем этот. Этот был более полиэтничный, и я уже говорил о том, что вот мы были свидетелями того, как был сильный импульс дан продолжению формирования украинской политической нации, где, в общем-то, меньшинства чувствуют себя вполне комфортно в этой украинской политической нации, потому что могут продолжать свою этническую самобытность развивать настолько, насколько им хватает своей энергии. Я уже не говорю о том, что половина Майдана говорила по-русски, я уже не говорю о том, что гибли на Майдане, и первый погибший был армянин, потом белорус, сам три человека с еврейскими корнями погибли на Майдане. Сегодня мы видим, что в Национальной гвардии воюют также люди разных национальностей. То есть тот миф, который был создан российской пропагандой, был вполне понятный, потому что нужно было дискредитировать Украину, а как бы таким главным подсознательным платформой, на что реагируют люди, это, конечно, фашизм. Вот фашизм, и все. И не надо думать, не надо рассуждать. Старшее поколение, многие воспитанные вот в советском духе еще, среднее поколение, они на слово фашизм реагируют однозначно. Уже думать не надо, это плохо. И так строилась российская пропаганда, что есть фашизм, есть власть, пусть даже они бандиты, вот выбор есть между бандитами и фашистами. Выбирайте. И для того, чтобы доказать, что это действительно имеет место быть, было придумано, что это есть антисемитизм, что Майдан антисемитки, что он украинскую нацию ставит превыше всего. Это все были фейки, которые на самом деле не получили никакого подтверждения. Я думаю, что накал этих страстей уже даже в России значительно меньше, чем был во время Майдана.
Ну, хорошо. Даже если вот отойти от пропаганды, посмотреть на ваши какие-то личные ощущения. Вот вы на трибуне Майдана, когда выступали, вы стояли рядом с Олегом Тягнебуком, лидером Всеукраинского объединения «Свобода».
Там стояло много людей.
Да, но даже ваши фотографии есть рядом.
Был Порошенко, да? Вы там есть, да. И Яценюк, да, и в том числе, да,
ну, и Олег Порошенко Тягнебук. Порошенко и Яценюк, они политики. Я журналист. Да, вы человек, представляющий еврейские организации Украины. Да? Тут дело не в происхождении, я бы сказал, этническом, а в самой презентации. А Олег Тягнебок представляет партию, которая, хотя никогда программно не выступала с какими-то там антисемитскими или прочими ксенофобскими лозунгами, но ее активисты выступали не раз, были отмечены. К самому Тягнебоку были вопросы, если вы помните, еще 10 лет назад, достаточно серьезные.
Хорошо помню. Мы следим за такими группами, в частности, за то, что сейчас называется «Свобода» с 91 года. С момента образования той структуры, которая потом стала называться «Свободой». И за Тягнебоком в том числе, и за другими, которые тоже там фигурировали. И надо сказать, что раньше действительно отмечались у этих групп антисемитские высказывания, в достаточно даже большом количестве в 90-е годы. Потом они становились их все меньше и меньше и меньше. Последний раз Тягнебок высказался в 2004 году вот на горе Иварина, на этом митинге, на котором он произнес свои эти известные слова антирусские, антиеврейские. На самом деле это уже неинтересно. Но после выборов президентских, где он получил 1%, понятно, что ни Тягнибок, ни правый сектор, ни другие сектора, ни прочие маргинальные группы, даже если они уже вот как-то свободно находятся в парламенте, не в мейнстриме украинской общественно-политической жизни. Ясно уже, поэтому я не знаю, что надо ли тратить столько времени на маргиналов, поскольку выборы поставили все на свои места. Та пропаганда, которая раздувала это как самые значительные силы на Майдане, будто они руководят Майданом, будто они играют огромную роль, оказалось, что никакой особой роли ни на Майдане, ни в политике они не играют в украинской.
Но согласитесь, что для международных еврейских организаций, для российского еврейства эта тема стала достаточно болезненной. Да. Даже обычные люди, они там могут звонить своим еврейским родственникам, говорят, как вы вообще там живете, не зарезали ли вас бандеровцы, не было ли погрома. Это ведь общие слова, это ведь не секрет.
Есть некоторая инерция, созданная многими годами, поскольку дискредитация Украины идет не первый год и не второй, именно с этой платформы, с фашисты и другие. Поэтому понятно, что инерция есть. А как вы все представляете, на месте россиян, представьте, что это все неправда. Тогда же надо что-то делать, а надо выходить на площадь, как-то протестовать. Им удобнее находиться вот в скорлупе этой идеологемы, что в Украине есть фашисты, которые там унижают евреев и другие национальные меньшинства, но это все фейки, которыми питается, к сожалению, российское общество, в том числе еврейская часть российского общества.
С другой стороны, согласитесь, что если просто был бы завершен Майдан, начался бы обычный политический процесс, мы могли бы говорить о том, что эта тема в принципе закрыта, тема межнациональных отношений. А с другой стороны, ведь на самом деле вся эта история с Юго-Востоком, с Донбассом прежде всего, она показала, что спекулировать на теме языка, на теме национальных отношений, на теме национальных конфликтов можно до бесконечности. Ведь посмотрите, что делает российское руководство. Оно ведь говорит, что на Донбассе существует некий конфликт между украинцами и русскими. Русскими в этническом смысле слова. Ведь Владимир Путин готов защищать русских в этническом смысле слова.
Виталий, ну понятно, но это еще раз говорю, это пропаганда. Я как бы стараюсь понимать на уровне реалий. Есть социология, которая показывает реальные места и нагрузки на различных вопросов, которые могут быть проблемными для жителей Юго-Востока. Вопрос языка волнует 6% жителей вот этих 8 областей. Больше всего их волнует 47%, майское исследование высказало за то, что криминогенная ситуация – самая большая тревога жителей этих регионов. Поэтому одно дело, что говорит русская пропаганда. Но мы же хотим смотреть глубже. Мы хотим посмотреть, действительно ли есть проблема межнациональных отношений в Украине. Я уверен, что ее нету. То, что русская пропаганда говорит о том, что есть, она от этого не появляется. Если бы русские не поддерживали оружием, людьми и финансами то, что происходит сейчас на Донбассе, как говорит, наш сектор газа появился, как в Израиле, то не было бы конфликта. Мы же прекрасно помним 2004 год, попытка сепаратизма, которая кончилась ничем, потому что Россия активно не вмешалась в тот процесс. И сейчас бы кончилась точно тем же, то есть ничем, если бы Россия открыто не вмешалась. Поэтому то, в какую окраску придают пропаганда данному конфликту, данной войне, это внешняя часть, поверхностная. А мы хотим понимать, действительно ли есть проблемы. И мы хотим, чтобы, даже если их нет, мы хотим избежать их и в будущем. Я активно работаю сейчас с правительством над этим, и мы за вот эти 3 месяца, несмотря на то, что идет война, есть много экономических проблем, мы создали целую институцию. Это должность уполномоченного по этнополитике при премьер-министре Украины. Это будет человек и небольшой штат, который будет заниматься исключительно вопросами этнополитики. Я думаю, что это будет законодательство современное. Он будет предлагать через кабинет министров парламенту, потому что мы очень отстали от европейских стран и другие. Адаптацию законодательства к другим, то, что имеет отношение к этнополитике. У нас нет до сих пор закона об этнополитике. У нас нет закона о национально-культурной автономии. У нас немногих других законов, которых есть в нормальных странах. Вот это будет задача этого человека. И это реальная политика, которой будет заниматься правительство, и это будет определять то, как будут видеть Украину и на Западе, я надеюсь, и когда-нибудь и на Востоке, как страну, которая обеспокоена проблемами межнациональных отношений. И она не лечит какие-то вот имеющиеся раны, она работает на будущее, чтобы не было проблем таких в будущем.
Я бы не хотел сейчас водить исключительно к России, потому что я хотел вам напомнить, что практически сразу после победы Майдана в Мариуполь, например, приезжал министр иностранных дел Греции и разговаривал с представителями общины мариупольских греков, опасался за их вообще безопасность, за их существование. А потом Мариуполь стал ареной самой настоящей войны, боестолкновений между украинскими силовиками и вот этими всеми диверсионными формированиями. Если мы посмотрим на это из Афин, не из Москвы, из Афин, то мы подумаем, а что с этой общиной? Как она ведь маленькая беззащитная община?
Не только, кстати, из Афин. В Мариуполе проживает большая еврейская община на уровне 3000 человек. И мы видим, что там тоже есть разделение, расслоение внутри общины. Есть организации, которые поддерживали сепаратистские силы, есть организации Хабад, которые, как и Днепропетровские, поддерживали проукраинскую линию. И это реальность. Это реальность нашей жизни. Поэтому, еще раз, мы должны научиться жить в этой новой реальности. Кстати, по Мариуполю там была схватка одна, когда группа сепаратистов атаковала украинскую воинскую часть. И я на русском сайте увидел 3 погибших в этой схватке, когда вмешались уже украинские спецназовцы в пустом, и группу раненых. И одна фамилия была явно еврейская. Я позвонил в общину, в организацию, которой я помогаю, которая вот на Песах посылал мацу, несмотря на то, что это уже было, когда конфликт шел. И говорю руководительнице этой организации, кто это такое, давайте выясним, может, надо помочь семье. Мне не важно было, он сепаратист, не сепаратист. Это как бы задача еврейской общины — помогать своим членам. Что она мне в ответ говорит? Мы от фашистов помощь не принимаем.
Ну, интересно, это интересный поворот.
Нет, есть, да, есть эти реалии, вот, но это не межнациональные отношения.
Да, это политические отношения, потому что это внутри еврейской общины.
Это политические отношения, но они созданы силовым полем соседа нашего, северо-восточного. Если бы не было этого мощного поля, которое воздействует на Украину, не было бы той помощи, которая оказывает в кавычках, то не было бы и такого расслоения.
Ну, кстати говоря,
мы же живем 25 лет в этих отношениях, мы такого ничего подобного раньше не встречали.
А можете...
Как, кстати, с еврейскими общинами Крыма.
А что произошло там с тоже, этим? Это тоже есть самое, расслоение.
Тоже расслоение было. Еще начиная с момента провозглашения референдума было расслоение. Во-первых, все раввины покинули в момент референдума. Они не захотели быть вот в оккупированном Крыму. И один вот вернулся и сразу столкнулся в Севастополе с антисемитскими листовками. Уже вот при российском правлении. То есть мы видим это повсеместно, но еще раз говорю, это не означает, что есть межнациональные отношения или отношения сложные внутри еврейской общины. Это все создано новыми факторами, которые вот нам привнесли с Северо-Востока.
Представитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Но, с другой стороны, это подтверждение вашего тезиса политической нации, потому что есть политическая нация, значит, да, у людей есть политические взгляды. Еврейские общины по всей Европе, но не здесь, не в бывшем Советском Союзе, отличались тем, что там была непримиримая борьба до войны, да? Бундовцы, сионисты, да, да, левые, да, да, правые, да, и тоже, извините меня, да, одни от других помощь не принимали. Это считалось в порядке вещей.
Правильно, но мы как бы помним это хорошо. Мы знаем, как это было. А перед Первой мировой войной что творились, когда евреи России против евреев Германии, евреи Франции против евреев Германии. Это все было уже. Поэтому мы можем как-то хоть чуть-чуть считывать опыт прошлого. Поэтому говорю, мне сейчас не важны идеологические расхождения в еврейской среде. Я готов помогать. Мы, кстати, в Крым передали почти 2 тонны массы уже после того, как Крым стал российским. Потому что по-прежнему считаем, что надо помогать еврейским общинам там. Я говорю о другом. Это не политический выбор, Виталий. Это выбор цивилизационный. И я убежден, мы не проводили таких исследований, я уверен, что большая часть еврейской общины хочет европейский выбор Украины. Потому что она хорошо знает, что при всех проблемах, даже которые есть в Западной Украине с новым антисемитизмом, все-таки евреи в Западной Европе, в Восточной Европе, которые освободились тоже от советской зависимости в 91 году, живут намного более достойной жизнью, чем на наших территориях. Поэтому еще раз, тут вопрос смелости, насколько они смелы в высказываниях за это. И мы не проводили, подчеркиваю еще раз, таких исследований, но я думаю, что оно показало бы больше даже, чем среди украинского общества, приверженность европейским ценностям. Поэтому это не политический выбор за ту или иную партию, за Бунды или за социал-демократов. Это выбор между европейской цивилизацией и евразийской цивилизацией.
Но так, мы видим, что российское еврейство спокойно склоняется к выбору евразийской цивилизации, не считает, что оно как-то иначе живет.
Я не думаю, что это так. Вы говорите о спикерах.
О спикерах, естественно, да.
Это не совсем отражает ситуацию в еврейской общине России, она намного больше, она в 20 с чем-то раза больше, чем еврейская община Украины, это раз. Во-вторых, посмотрите дальше, вот есть список, кто поддержал Путина, деятели культуры, там много еврейских фамилий, но есть на сайте пен-клуба список, кто против политики Путина в Крыму и на Юго-Востоке, и там евреев не меньше, если не больше. То есть вопрос между евреями тоже стоит. Я вообще, как бы у меня была такая шутливая идея предложить России поменять 5 миллионов украинцев, которые хотят жить по российским правилам, на 5 миллионов россиян, которые хотят жить по европейским правилам. То есть просто переехали бы туда-сюда, поменялись бы. Квартиры есть, места рабочие есть. Я думаю, что многие...
Это трансфер.
Да, какой-то своеобразный. Но это шутливое, говорю, предложение. Я думаю, что многие россияне для того, чтобы жить в демократической стране, готовы выучить украинский язык. Я знаю многих уже, но я могу перечислить...
Слушайте, только... но в этой стране живет огромное количество людей, украинцев, которые не знают российского украинского языка.
Те готовы были бы выучить украинский язык, чтобы жить в демократической стране, потому что они понимают, насколько жизнь в Украине отличается от жизни в России. Причем это известные историки, философы. Это пока интеллигенция, но я думаю, что не только интеллигенция готова была поменять это дело, потому что как раз интеллигенция больше оценивает духовный аспект, чем материальный. В России можно больше заработать, но в России нельзя получить тех моральных импульсов удовлетворения, которые можно получить в Украине.
А вы уверены, что русская интеллигенция, которая вот так вот смотрит с таким интересом, часть, да? Я имею в виду вот та часть, которая смотрит с таким интересом на новую Украину, что она воспринимает ее как некий самостоятельный мир, а не как на улучшенную Россию? Ведь в этом основной конфликт очень часто бывает.
Ну, это уже вопрос очень тонкий. Насколько глубоко это проникает. Но они понимают, интеллигенция понимает это, часть интеллигенции понимает это лучше, чем пересечные россияне. Они понимают, что в Украине жить комфортнее с точки зрения демократических свобод, свободы творчества и так далее. Далеко не все понимают, может быть, даже меньшая часть. Но я вам напомню, что в 68-м году только 6 человек, по-моему, вышли на площадь протестовать против вторжения в Чехословакию. Я знаю этих людей. Они не все уже живы, к сожалению. А сейчас, когда был захват Крыма, вышло от 60-70 тысяч.
Россия... Это был чуть ли не в последний всплеск таких
настроений. Да, но делается все, чтобы этого не повторилось. Россия идет по пути зажимания гаек, потому что любая внешняя агрессия, особенно реваншистского характера, требует зажима демократии в стране. Логика любого процесса агрессивности внешней. Потому что должно быть произвести впечатление, это работает та же пропаганда, что есть некое консолидированное общество в России, которое поддерживает все шаги своего руководства. А 60 тысяч – это уж слишком. Но надо, чтобы этого не было.
А вот скажите, если возвратиться к этим национальным проблемам, национальным меньшинствам, мне кажется, сейчас такая насущная проблема возникла для Украины, как проблема крымских татар. И уже, проблема фактически разъединенного народа. Да, потому что есть же еще большое количество людей, которые живут здесь.
Уже возникло
и
это.
Для них это просто была жизнь в одной стране. Сейчас вот это молодежь, студенты, все те, кто живут в разных городах, для них как бы в других родственники, все остальные оказались за границей.
Мы очень внимательно за этим следим. Я вообще дружу с крымскими татарами с 70-х годов, с момента диссидентского нашего общего подполья, с Мустафой Джамилевым я дружу с 78-го года. То есть огромный опыт взаимодействия, и мы видим, что сегодня не евреи проблема, не венгры, там, не чехи, не русский язык, а проблема крымские татары. Люди, которые 50 лет стремились к себе на родину, предприняли героические усилия для этого, боролись с советской властью за это. 50 лет они стремились, и наконец, когда 300 тысяч приехало в Крым, им сегодня... Перед ними вопрос, а можно ли оставаться им на своей родине? И я знаю, что уже больше 10 тысяч выехало оттуда. Крымских татар только. Уезжают не только крымские татары, но крымские татары первые, которые почувствовали, что им будет очень некомфортно жить в тех новых условиях. У них чувствительность другая, порог чувствительности, поскольку они прошли огромный путь борьбы. И они понимают, что вот в России они жить не смогут. А с другой стороны, их сотни тысяч, семьи, дети, пожилые люди... С одной стороны, им надо приспосабливаться, с другой стороны, они готовы с этим бороться. И это очень трудно соединить в едином народе, даже который имеет такой большой опыт организованной борьбы. Кстати, мы им помогаем, насколько нам это возможно. Я знаю, что сейчас обсуждаются разные идеи. Министерство по делам Крыма, которое в России, кстати, давно создано. Я надеюсь, что будет, как мы лоббируем, вице-премьера по делам Крыма. Я надеюсь, что это не будет какой-то там просто хороший друг чей-то, а это будет человек, который действительно будет делать все возможное для того, чтобы решать проблемы Крыма. Это перед нами эти проблемы на все годы, которые нам предстоит прожить, по крайней мере, мне. Это надолго.
Вот вы когда говорите о крымских татарах, которые сейчас уезжают из Крыма, то это вот такая проблема внутренних беженцев фактически, да?
Да.
А ведь такая проблема, она не только крымская, она уже и донецкая, она уже и луганская. Вообще эти внутренние беженцы...
Да, мы занимаемся этим.
И вот тут тоже ведь есть беженцы, представители национальных меньшинств. Куда они направляются? Вот в Украину или евреи едут в Израиль, а венгры в Венгрию, там чехи, как это выглядит?
Очень разные направления. Чего там греха таить? Часть уезжает в Россию, это есть. Второе. Евреи уезжают в разные страны. Евреи уезжают в Израиль, большая часть, часть уезжает в Украину, часть уезжает, меньшая часть, в Россию. Мы не делаем пока статистику, мы не понимаем пока, как ее сделать точно, поскольку вопрос учета количества беженцев очень сложен, особенно по национальному признаку. В Израиле, я знаю, что увеличилась алия первые два месяца этого года, то есть последствия Майдана прошли практически незамеченные для выезда в Израиль и миграции. То есть январь-февраль был на уровне 150 человек в месяц. Март был уже в два раза больше, 300 человек, апрель 450. И май тоже около.
Люди 500. Просто уезжают от войны, скорее
да,
всего.
Они уезжают от войны, потому что те, которые остались жить, вот те 300 тысяч человек, которых мы считаем остались жить в Украине, имели много возможности уехать, но они не уехали. Значит, они хотели остаться жить по тем или иным причинам. Их сейчас вынудила война к этому. Мы получим, вскоре региональное распределение выезда в Израиль. Что касается венгров, их мало в том регионе. Да, есть греки. Вот, но
Мариупольский, да.
Да, грекам сложно уезжать в Грецию, там по ряду причин, но я знаю, что они обеспокоены этой ситуацией, она косвенно их затрагивает. Прямо и евреев это не касается. Эти процессы, к счастью, не носят какого направленности этнической.
А вот эта вот знаменитая листовка Донецкой Народной Республики, это называемая регистрация евреев.
Это отдельная история.
Это что вообще было?
Вы знаете, мы долгое время думали, что это фейк, что это провокация. Потом как-то оказалось, некоторые эксперты, которые проанализировали печати и подписи, сказали, что это действительная листовка. И мы пришли к выводу, по данным наших донецких представителей, что та борьба внутри Донецкой Республики между различными группами влияния привела к тому, что одна из групп хотела скомпрометировать руководство, чтобы занять его место. Ведь фактически борьба идет за что? За помощь от России. Кто будет получать финансовый
ресурс? Как у любых террористов, так сказать, где спонсор?
Правильно, вот за борьба за спонсора. И для этого была использована эта вот фейковая листовка, которая привела достаточно много шума в международной области, но поскольку евреи Донбасса и так были встревожены войной, то я не думаю, что это намного усилило их уровень тревожности. Мы бы даже послали своего представителя регистрироваться туда, в то помещение.
Которое, да, и что там было?
Ничего, абсолютно, да.
Потому что это же был первый такой опыт, да, чуть ли не, да, с Второй мировой войны.
Прошумело, да, но, к счастью, прошло почти незамеченным. Но это говорит просто, для нам это говорит о борьбе внутри этих групп. Поэтому вот те переговоры, которые сейчас идут на Юго-Востоке, вообще непонятно, с кем они идут, эти переговоры, и насколько полевые командиры подчиняются руководству этих республик. По-моему, вообще никакого отношения одни к другим не имеют.
Ну, вот тут, кстати, мог пригодиться ближневосточный опыт. Потому что там ведь тоже постоянно, да, государство Израиль сталкивается с тем, что оно разговаривает с одними, потом другие хотят этот процесс подорвать, наоборот.
Там столетний опыт, а мы только 3 месяца в этом опыте, в новом. Надо изучать.
Но, с другой стороны, там есть противостояние двух народов, и ты хорошо понимаешь, что по другую сторону баррикад.
Вы знаете, когда стреляют, когда используется даже тяжелое вооружение, уже не важно, что является причиной. Ну, война. Идет война, нам надо привыкать жить в условиях.
Да, но это все-таки, согласитесь, как мы говорили вначале, прямо это политическое противостояние.
А мы посмотрим.
Может быть, украинцы по-разному, этнические украинцы по разные стороны баррикады,
этнические русские. Я говорил, что это цивилизационное противостояние политическое. А мы посмотрим, кстати, наши социологические службы украинские проводят каждый год проверку, знаете, это этническая, социальная дистанция между различными группами по шкале Багардуса. Мы увидим, как в этом году ухудшилось отношение украинцев к русским.
К русским местным.
Вообще?
К русским, да. Но ведь мне кажется, что есть очень большое различие, даже в украинском знании, между русскими в России, вот россиянами, и русскими в Украине.
Это отношение между этническими группами, и поэтому оно косвенным образом показывает. Это не отношение к государствам. Это отношение населения Украины, среднестатистического гражданина Украины, опрашивается около 2000 человек, к различным этническим группам. Русские всегда были самые близкие. Коэффициент был около 2. Там 7-бальная шкала, около 2 был самый близкий. Евреи были около 4, все остальные были намного дальше. То есть это, кстати, интересно, вот, о чем мало кто знает, что евреи после 2 славянских национальностей, после белорусов и поляков, были самые близкие к украинскому населению. Все остальные были, даже болгары, другие славяне были дальше, чем евреи.
Ну, сказался просто долгий опыт совместного существования сосуществования?
Нет конкуренции, не видят опасности. И это, конечно, много лет влияет на это. То, что, во-первых, евреев мало осталось уже.
Ну, вы назвали цифру в 300 тысяч. Это примерно столько, сколько крымских татар в Крыму.
Это 20% от того, что было еще 20-25 лет назад.
Да, но мы можем просто судить по той абсолютной цифре, а можем судить по реальному количеству сегодня.
Ну, знаете, вот Майдан показал, что, в общем-то, евреи, как такая динамичная группа, достаточно активная, они сориентировались, в общем-то, нормально в этих условиях. И вы знаете, меня в этом отношении, и мы стояли с вами рядом на Майдане, больше заинтересовало позитивная настроенность самого Майдана, как они воспринимают представителей разных этнических групп, которые выступали перед ними. То есть те, которые выступали на Майдане, на сцене, они воспринимали как еврейскую общину. Ну, то есть меня, и кто еще выступал, раввин там один выступал и так далее. А вот те, которые выступали против Майдана, ну, были там разные еврейские деятели, которые выступали, они их воспринимали как...
представители власти.
Нет, в семье не без урода. Знаете, вот такое позитивное настроенное восприятие людей.
Ну, это... мне кажется, это вообще не только евреев казалось. Казалось вообще того, что, конечно, Майдан очень нуждался, конечно, в различной поддержке.